Ну вот мы немножко уже поцитировали «Коммерсант», рассказали слушателям о том, о тех пятерых кандидатах, которые подали документы. И вот, если можно, как вы видите, где мы сейчас вообще находимся, вот на этой вот политической предвыборной прямой, и что сейчас можно говорить о ситуации?
Ну и мы, и кандидаты в губернаторы находятся в ожидании, пока работает краевая избирательная комиссия, пока они сверяют и смотрят подписи муниципальных депутатов. Я думаю, что это немного времени займет. В понедельник мы будем уже обладать информацией о зарегистрированных кандидатах. Тут сюрпризов не появилось, как мы ждали пятерых человек. Собственно, это представители парламентских партий, технический кандидат господин Козлов и непосредственно в Рио губернатора самовыдвижения Дмитрий Махонин. Так, собственно, и произошло. Буквально несколько дней, я думаю, 3-4, и уже избирательная комиссия вынесет вердикт, кто зарегистрирован кандидатом в губернатора, а кому отказано в регистрации. Такое я тоже не исключаю.
Сергей, а насколько часта вообще практика, когда вот сдают кандидаты и кому-то отказывают, вот именно в нашем крае? Насколько часто такое вообще бывало, случается?
Давайте вспомним выборы губернатора 3-летней давности. Два кандидата, сдавшие подписи, это Константин Ук и Олег Харайский, им было отказано в регистрации. Другое дело, что они представляли все-таки малые партии, не те, которые представлены в федеральном собрании. Да? А вот когда отказывают в регистрации представителю парламентской партии, будь то «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР или «Справедливая Россия», это уже из разряда вон выходящего. То есть это, ну, если не ЧП, то, по крайней мере, неоднозначная такая ситуация в регионе возникла. А эти случаи бывали, но все-таки единичные.
Ну, то есть вы считаете, что с учетом того, от каких серьезных, скажем так, да, политических партий поданы и заявлены кандидаты, что все, скорее всего, пройдут регистрацию?
Здесь существует одна интрига. Но я хотел бы сразу сказать, много копий словно в этом словосочетании «муниципальный фильтр». Я тут не исключение, всегда говорил, что муниципальный фильтр, он серьезно ограничивает конкуренцию на выборах. То есть неугодных сильных кандидатов, как давайте уж называть вещи своими именами, не допускают к выборам. Но это касается все-таки оппозиционных кандидатов. А представители системных партий, ну, за редким исключением, всегда принимали участие в кампании. Здесь у нас сложилась ситуация в Пермском крае, что реальную конкуренцию временно исполняющему обязанности может еще составить кандидата «Справедливой России» Александр Репин. И, собственно, в этом главная интрига выборов. Будет ли зарегистрирован кандидат от «Справедливой России»? А если говорить о том, что деление маленькие партии и большие, ну, у больших просто элементарно больше ресурсов для сбора муниципальных подписей. Они более раскрученные и известные. И, кстати, многие оппозиционные политики желали бы именно баллотироваться от системной партии, от той, которая представлена в парламенте, чтобы вот избежать тех самых рисков, о которых мы говорим.
Ну, вообще, на самом деле, конечно, вот вы уже не первый, кто называет Александра Репина главной интригой данных выборов. А как вы считаете, почему среди всех кандидатов, ну, понятное дело, что Дмитрий Махонин у нас не интрига, да? А почему именно на Александра выпала вот это вот, я не знаю, ну, не ноша, но в любом случае вот это посвящение, да, быть интригой?
Ну, это старое новое лицо в пермской политике. Он в свое время баллотировался в мэры города и занял 3-е место. Потом активно не занимался политической деятельностью. Но все-таки довольно-таки известная среди деловых кругов фигура. Он мог бы оказаться в любой другой партии. Я не думаю, что он там по убеждениям «Справедливой России». Это такая была хитрость, я думаю, его избирательного штаба прибегнуть к помощи парламентской партии, чтобы избежать снятия с дистанции. Вот, но это данное. То есть понятно, что другие кандидаты исполняют роль, благоведную или не очень, не суть дела важно, но они, собственно, не заявляют о своих губернаторских амбициях, в отличие от Репина. Поэтому это действительно единственный и возможный конкурент для Махонина на этой избирательной гонке.
Кстати, и обращая внимание на какие внешние признаки, когда по городу просто ходишь, что мы наблюдаем? Мы какие баннеры наблюдаем? С чьим лицом? Правильно. Александр Анатольевич Репин. Да. То есть это, наверное, говорит о том, что человек в старой формации, он рассчитывает на электорат соответствующий, нет?
Нет, действительно, настрой серьезный. Сам факт того, что у него уже появилась наружная реклама, и то, что он тратит достаточные средства для своего продвижения, свидетельствует о его серьезных намерениях. Безусловно, я думаю, что он будет полагаться на такой электорат 40-45+, которые знают уже его, слышали, по крайней мере, о его компании. Но дело в том, что еще часть избирателей может принять к нему не потому, что он умный или красивый, а потому, что появилась реальная конкуренция, или может появиться реальная конкуренция в регионе. Это же как соревновательный процесс, когда, условно говоря, выходят чемпионы и несколько статистов, ну, весь интерес пропадает. Результат предопределен заранее. А когда есть конкуренция, это подогревает интерес. И какая-то часть именно уходит из этих соображений к оппоненту действующих властей.
Сергей, а скажите, пожалуйста, вот если, ну вот у кандидатов в любом случае у всех или не у всех все их зарегистрировали, их приняли, когда мы можем ожидать вообще, собственно, разглашенные их программы? То есть что они нам обещать будут, делать будут, как, через кого?
Собственно, им не мешает и сейчас начать это делать, то я думаю, что все ждут регистрационную процедуру, когда уже они гарантированно станут кандидатами в губернаторами, и тогда начнется массированная медийная, такая массированная со стороны фаворитов, я думаю, и довольно-таки скромная со стороны тех, кто, ну, отбывает номер и вынужден принимать участие в этой кампании. Сразу же после регистрации, я смею вас уверить, начнется такая агитационная кампания у кандидатов.
А если можно...
Весь август пройдет с растяжками, с баннерами, в условиях конкуренции, повторяюсь, с газетами, с эфирами и прочим. То есть есть там агитационный период, и фактически сразу после регистрации они начнут заниматься агитированием.
А вот на ваш взгляд, если вы уже знакомы, да, или можете сделать некое предположение, чья программа будет, ну, если не... интересный, скажем так, а максимально, может быть, действительно глубоко прорабатывающий проблемы региона.
Нет, ну понятно, что заведомо гораздо больше ресурс для и потенциальных сил, интеллектуальных, организационных, больше у действующего руководителя, у временно исполняющего обязанности губернатора, безусловно. Я думаю, что оппонент должен по закону жанра строить свою кампанию на критике и показывать, что те меры и методы, которые применяет действующая краевая власть, недостаточные. Иначе тогда он ничем не будет отличаться, условно говоря, от представителя власти. Нет, безусловно, Махонин фаворит, но Репин ему наступает на пятки. Вот это так потенциально, если на старте говорить о каких-то возможностях.
Скажите, Сергей, Дмитрий Николаевич, он фаворит прежде всего потому, что...
Потому что он фаворит.
Нет, потому что его кандидатуру же предложила действующая федеральная власть.
Ну, вы знаете, это палка о двух концах. Я бы после событий в Хабаровском крае, я бы не назвал это преимуществом. Господин Дегтярева в Хабаровске тоже предложил президент, и вы видите, к чему это все привело. Нет, дело в том, фаворит он не потому, сам факт того, что он находится в кресле главы региона, уже свидетельствует об этом. Он все-таки довольно-таки молодой и амбициозный политик, и четко понимает, для чего он, собственно, за что он борется. Вот. И из этих соображений потом он все-таки не чужий нам человек. И безусловно, сам факт нахождения на должности, это уже априори вызывает к нему отношение как к человеку, который там номер один в этой компании.
Сергей, а если мы вот немножко еще расширим, да, тематику, что кандидаты представили еще и свои предложения по представителям Пермского края в Совете Федерации. Ну вот Дмитрий Махонин, например, предложил действующего сенатора от региона Андрея Климова. А непосредственно у нас Александр Репин предложил Алексея Андреева и ректора Пермского медицинского университета. То есть вот как бы... Ой, я немножко перепутала. Александр Репин у нас других предложил кандидатов, да. Прошу прощения.
Да. Судело. Да. Ирину Зловину предложил из Часового, который сейчас баллотируется в законодательное собрание на довыборах, поэтому не судело важно. Понятно, что действующее законодательство таково, что оно регламентирует и обязывает претендента на губернаторский пост представлять 3 кандидатуры. Ну, такие правила, таков закон, да. Вот. Но в действительности все мы прекрасно понимаем, что потенциальный претендент на пост сенатора, действующий член Совета Федерации Андрей Климов. Собственно, кого и предложим, Махонин. Это совершенно не региональные игры, это абсолютно московская история, и любой губернатор, будь то Махонин, Петров или Сидоров, так или иначе, тоже бы предложил Климова, потому что он уже на много лет занимается там этой деятельностью, и у него хорошее отношение там и с Кремлем, и с Министерством иностранных дел, он выполняет свою миссию и очень полезен для вот именно для внешней политики, для государства. Поэтому это не решение Махонина, это решение Москвы. А другие кандидаты, ну, исходя из своих симпатий и своих каких-то там отношений к тому или иному человеку, как правило, они представляют Ломов, но я думаю, что в данном случае они подошли к этому процессу формально. То есть назвали фамилии, представили своих друзей, партнеров, коллег и не более того. То есть тут единственная кандидатура, которая реально могла бы там рассчитывать на пост сенатора, это Андрей Климов.
Ну, а вот как вы относитесь к тому, что, например, Александр Репин среди заявивших представил своего сына, собственно? То есть насколько это серьезный подход? Ну,
да, это вообще не играет роли. То есть он мог бы там и сына, и там и племянника. Понятно, что Сергей там Репин не будет сенатором, даже если Репин станет главой региона. То есть нужно было квоту. Ну, первые фамилии, может быть, для того, чтобы там облегчить сдачу документов в избирком. Не более того, я тут глубокий смысл никакой в это не вкладываю. Хотя я вижу, что уже по этому поводу поиронизировали и журналисты, и телеграмщики. Я вас уверяю, там любая могла фамилия, это формальность, кто там второй или третий.
Сергей, мы, кстати, по поводу, кстати, иронии, мы уже обозвали сегодняшних кандидата Ксении великолепной пятеркой, и вот не хватает, собственно, вратаря, но один-то тут я сейчас почитал, да, кстати, Википедия существует на тему выборов 2020, по поводу человека по имени Андрей Михеев, который не примет участие в выборах, потому что его партия «Ротфронт» была ликвидирована, так, да?
Да.
Вот.
Из-за этого кандидата мы лишились.
Уже лишились, так.
Так, и кто у нас еще тогда претендует на вратарей? Павел Анохин остается у нас?
Вы знаете, вратари, я бы вообще, если вот такую параллель проводить, сейчас на самом деле вратарь находится в администрации президента. Он сдерживает вот этот накал страстей, который у нас был и наблюдался там неделю назад. И там принимаются знаковые решения политические, в том числе по допуску или недопущению Репина на пост губернатора, на роль кандидата. И, собственно, они купируют те самые проблемы, которые возникли в избирательном процессе в Пермском крае. Поэтому я бы тут вратарями назвал не кандидатов потенциальных, которые не приняли участие, а вот именно больших начальников в Москве, которые нервничают и с интересом наблюдают, а и участвуют, к тому же, в избирательном процессе в Пермском крае.
Сергей, ну вот вы, кстати, уже упомянули телеграм-каналы, да, много чего в них обсуждается. Вот в частности, например, мы тоже вчера в эфире обсуждали эту новость, разговаривали с Уфасом по поводу дела переформации, и телеграм-каналы вообще бурлят на тему того, что это связывают со спикером ЗАГСа Грания Валерием Сухих. Вообще, насколько справедливо вот подтягивать сюда вот эту политическую тему, на ваш взгляд?
Да, я тоже читал многие сообщения. Вообще вот наш брат журналист, эксперт и телеграмщики любят там конспирологические версии выбрасывать. На самом деле, я не отрицаю, элемент политической борьбы тут может присутствовать. Я не знаю доподлинно, всех там друзей и врагов Валерия Александровича не узнаешь, да. Но это исключительно экономическая ситуация. Другое дело, ну, мы знаем, там условно говоря, позицию антимонопольного общества, антимонопольного ведомства, да, и там и гораздо более крупные фигуры попадали, там, при этом разбирательстве интереса были. Тут попал спикер законодательного собрания, связывают его с некими фирмами, которые занимаются поставкой медикаментов там, в аптеке. На самом деле экономическая ситуация, но недоброжелатели воспользовались этим, и быстренько там имя Сухих стало популярным в сегменте телеграм-каналов в последние дни. Ну вот я скажу, есть там у нас там, был, вернее, депутат Кузьмин, да, чудак-депутат, который решил неуклюжим образом пропиариться. Но тут ведь невозможно там ответственность за его поступок возложить либо на законодательное собрание, а не либо на фракцию КПРФ. Это личное там дело. Ну, то, вот таким образом поступил депутат. Ну, и если там фирмы что-то проштрафились, их оштрафуют, причем тут, условно говоря, политик, который, ну, так или иначе связан или был связан с этими фирмами. Просто кто-то в удачный момент расставил акценты. Я не думаю, что это какая-то сложная политическая борьба, которая ставит целью смену спикера, хотя там тоже и фамилии назывались, если вы продолжите, я тоже могу откомментировать. Я думаю, что это просто часть недоброжелателей воспользовалась моментом и быстренько Валерия Александровича Сухих сюда приобщила. То есть... Но на самом деле это исключительно экономическая история.
Mm-hmm. То есть вот слово прозвучало, это не правило, это исключение. То есть не стоит ждать продолжения, что кто-то там из кандидатов в губернаторы, прочитав какую-то компрометирующую новость, узнав из каких-нибудь источников, то из тех же телеграм-каналов, решит воспользоваться и сыграть вот против своего конкурента.
Да нет, отнюдь, конечно, это информационный фон, он имеет место быть, он как-то на что-то влияет, но в действительности люди, которые осведомлены, они прекрасно понимают, что шума, конечно, не бывает, там дыма без огня, да, но это не тот случай, когда надо делать какие-то выводы и уже готовиться там поменять кресло спикера, отнюдь. Вот. Если компании виноваты, оштрафуют, ну и все, на этом все закончится. И информационная шумиха, а уж политических выводов точно не будет сделано. Это совершенно иная история.
Сергей, у нас есть еще буквально пару минуток, и очень хочется услышать ваше мнение относительно того, что у нас вот эти выборы, которые будут с 11 по 13 сентября, пройдут, собственно, 3 дня. То есть вот этот формат, вот как вы лично оцениваете это нововведение с точки зрения действительно удобства для избирателей, вообще, ну, некой уверенности избирателей в том, что их мнения действительно будут приняты, а не фальсифицированы?
Критиковал и продолжаю критиковать данную систему еще в тот момент, когда мы голосовали за поправки Конституции, всегда умудрялись в один день проводить, и непонятная какая-то новелла у Эллы Памфиловой о том, чтобы 3. А почему не неделю, допустим? Я всегда говорил, что 3 дня увеличения сроков для голосования повышает возможность фальсификации. Ну и самое печальное это для избирателей, вы знаете, это не красит власть и вообще избирательную процесс, когда там избирательные бюллетени достают из багажников автомобилей, там на детских площадках сидят представители избиркома, да, ну все это как-то несерьезно и нелепо. Мы выбираем лицо региона номер 1, и там, условно говоря, где-то из-под полы доставать бюллетень, где и чистоты, там нет прозрачности, условно говоря, как они там заполняют. Ну, я очень критически отношусь к этому. И вообще не вижу необходимости практической в том, чтобы растягивать этот процесс на 3 дня. Ну и еще повторю, увеличивается возможность для различного рода нарушений и фальсификаций.
Угу. То есть в завершении тогда нашего разговора давайте подытожим. Мы, получается, в течение 3-4 дней ждем информации о том, кто все-таки у нас зарегистрирован как кандидат. Правильно?
Да, мы ждем буквально несколько дней. Сколько у нас будет? Их 5 или 4 человека.
Хорошо, у нас на связи был Сергей Иванов, политический консультант. Общались мы, собственно, как вы уже поняли, на тему того, сколько кандидатов будет вообще, как это сейчас все проходит. Ну вот как-то так все обстоит. То есть, вот продолжаем наблюдать.
Уяснили мы такую вещь, что вратарь в Москве, стало быть, неправильный термин мы употребили, пусть будет скамейка запасных.
Как бы запасные на нас сейчас не обиделись. Давайте мы их никак не будем называть, это просто это люди, это кандидаты.
А зачем все про футбол, в конце концов?
Да, не будем. Это просто как бы, ну, мысль пришла, нам ее направили в нужное русло, мы услышали.
Или мы про хоккей.
Все, так, все, не путайте, не путайте. 5 на 2 не делится, не делится, все. 14:28, сейчас у нас буквально через пару мгновений в эфире появятся местные новости, а мы вернемся к вам уже минутки через 3-4 и поговорим про кинотеатр под открытым небом. Все как в кино, все как в кино.